Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И напротив меня сидит замечательный человек Ольга Николаевна Постникова.
Добрый день.
А Ольга Николаевна – ведущий специалист, была в свое время химик по образованию, а параллельно еще известный московский поэт. Вот так как-то это сложилось, и понятно, почему для меня, например, сложилось, потому что химик, который уходит в реставрацию, ну, должен быть связан с изящным искусством. Так и получилось. Когда-то мы вместе работали в организации, которая называлась ВПНРК, до этого ЦНРМ, Всесоюзный производственный научно-реставрационный комбинат, который находился в Андроньевом монастыре, но наше отделение, а ваше отделение было рядом, на Таганке. Вот. И эта организация занималась реставрацией памятников. Памятников архитектуры, памятников искусства. Были отделения, которые занимались тканью, деревом, стеклом, ну и много чем еще. Вот все, что можно отреставрировать, реставрировали в реставрационных комбинатах. Их было, ну скажем так, три головных основных. И были отделения по городам. И после войны, когда страна лежала в руинах, было принято решение вот о создании таких организаций. И в архитектурной, как бы, в архитектурном департаменте, если можно так сказать, где довелось работать мне, трудились замечательные люди, великие, не скрою, архитекторы и реставраторы. И вот одного сегодня из них мы решили вспомнить. Это Борис Львович Альтшулер. Вы работали с ним напрямую. Ну и давайте вспомним, кто был Борис Львович, почему человек, окончивший архитектурное отделение института, решил посвятить себя восстановлению старых памятников, а не рвался строить новое жилье или новое промышленную какую-то архитектуру. И кто был вот Боря Альтшулер, который стал Борисом Львовичем Альтшулером, замечательным и великим зодчим, не побоюсь этого слова?
Борис Львович Альтшулер, я с ним познакомилась в 1975 году. И до конца его жизни мы были в контакте, и на многих объектах я работала вместе с ним. Он в качестве архитектора, реставратора, а я в качестве технолога. Годы жизни Бориса Львовича 1926-1998. Кажется, немаленькая жизнь, хотя энергии у него было очень много, и мы все очень считали, что рано он ушел от нас. Но история Бориса Львовича напрямую связана с тем, кто были его родители, что за семья, что за среда была у него с детских лет. Его дед, известный доктор Альтшулер, специалист по легочным болезням, который лечил Чехова и Льва Толстого. Его дядя Григорий Альтшулер в свое время был практикующим врачом и в эмиграции. И даже известно, что он принимал роды у Марины Цветаевой, когда Мур родился у нее.
С ума сойти, я никогда не знала всех подробностей.
У Бориса Львовича были все предпосылки к тому, чтобы стать врачом. То есть вот это вот такое
медицинская линия.
Да, она очень просматривалась во всех его действиях, в складе мыслей.
А бедный пострадал от врачей за свою жизнь.
Ну, как сказать, не знаю, нет, он пострадал от других обстоятельств.
Ну да.
Да, дело в том, что семья, конечно, была непростая, и так как много родственников эмигрировало, а переписка все равно продолжалась, это мешало карьере членам этой семьи, потому что отец Бориса Львовича, Лев Исаакович Альтшулер, он был рентгенологом и остался из всей, из всех братьев, из шестерых детей доктор Альтшулер остался в России. И вот,
а все остальные уехали, да?
Уехали, да. Вот, и я-то думаю, что...
А Борис Львович с ним встречался потом? Успел вот с конца 80-х до... 98-го с кем-то увидаться.
С дядей, по-моему, с дядей, но да? С другим.
Да. Ну, неважно.
Да, да, да. Он встречался с двоюродным дядей, угу. Вот что, и эта связь продолжалась очень долго. Но это все негативно сказывалось на его делах, между угу. прочим. Но я-то думаю, что оттого его путь такой необычный, что когда его родители повезли на дачу в Удельную, то там наняли няньку. И она его крестила в православной церкви, не могла взять некрещённое дитя на руки, и без, значит, разговоров с родителями окрестила, и дальше весь его путь врачевателя, он вот повернулся в сторону врачевателя русских церквей, русских да. церквей в первую угу. очередь, вот. Борис Львович действительно учился в архитектурном институте во время войны, но до этого он работал вместе с отцом в госпитале в Ивако-пункте на Большой Калужской, вот нынешний Ленинский проспект, его угу, начало, угу. там до сих пор стоит это здание госпиталя, где он вместе с отцом работал, отец рентгенологом, а он санитаром. Нет, это другое здание, другое напротив, здание, да? На другой стороне Ленинского угу. проспекта. Он санитаром, причем это было два года, с 41 по 43 год. Ну, что он делал? Он, как он говорит, ему был 16-й год. Как он это мог делать, я не знаю, но он носил раненых в операционную, то есть на себе. Он выносил отрезанные руки и ноги, как он говорит о себе. И там было очень много работы, и в конце войны ему дали медаль за оборону Москвы.
То есть их семья никогда не покидала Москвы?
Нет, нет, они все, и мать работала в том же госпитале, она не была врачом, она была просто очень хорошей и очень образованной женщиной, она готовила на всех, там была такая общая семья, как он говорит, было общее братство, и это все случилось на фоне того, что после паники 16 октября масса народу уехала, угу. и даже и врачи многие бежали. А эти люди остались из других, из разных больниц, пришли в этот госпиталь, и вот в течение военного времени он все время действовал. Борис Львович не закончил школы из-за войны, и поэтому 10 класс он, значит, сдавал экстерном, как говорится, за 2 месяца, выучил все и сдал все-таки, поступил в архитектурный институт, и затем уже... стал учиться, стал работать в центральных реставрационных мастерских вместе с Львом Артуровичем Давидом, выдающимся архитектором-реставратором.
А как получилось, что вот он туда пришел? Ведь это все-таки очень нестандартный ход. ЦНРМ действительно создались приблизительно в это время, и Лев Артурович – это предок художника Давида знаменитого.
Потомок.
Прошу прощения, потомок, естественно, да. Потомок знаменитого художника Давида. Значит, фамилия эта переехала в Россию, обрусела, и Давид вместе со своими родителями удрал от советской власти, а потом вернулся. Один из немногих, как я понимаю, да?
Нет, я другую историю знаю. Значит, Лев Артурович уезжал, он же, мать-то его, из рода Чураковых, угу. из знаменитых реставраторов. Угу. Мне сказал Борис Львович, что Лев Артурович ездил в начале войны с Германией, когда во Франции была мобилизация, он уехал и пошел туда.
Он
туда
как
поехал, как француз, да. Но там были тоже обстоятельства, по каким-то причинам он, по-моему, был там поваром.
Не солдатом.
Не стрелял, да. Ну, там все быстро же все произошло.
Поразительная история,
да,
совершенно. Да, вернулся сюда, не попал в ГУЛАГ. Чудом. И проработал всю жизнь. Вот один из его памятников, самый наглядный, это собор Андрониева монастыря.
Да, Спасский собор Андрониева монастыря. Но Лев Артурович был не робкого десятка. Он же спорил, противился тому, чтобы строили дворец съездов в Московском Кремле. И не постеснялся, он публично, значит, когда было голосование, все были за, а он один воздержался. И это тоже сказалось. Посохин стал его врагом на всю жизнь. Главный архитектор фактически. Решавший очень многое в Москве, а в том числе и судьбу памятников, которые сносили. Ну, в общем, у Бориса Львовича замечательный был учитель, но и сам он очень много делал. И начал он просто архитектором, а закончил главным архитектором проектов реставрации, уже центральной научно-реставрационной проектной мастерской. Он в этой мастерской проработал всю жизнь. И он был федеральным архитектором Тверской и Ленинградской области, очень значительной фигурой в федеральном методсовете по охране памятников. Он в министерство был вхож и решал проблемы, в общем,
тогда, когда они решались, когда, к слову, такого специалиста прислушивались, когда специалист мог стукнуть кулаком и сказать, я это не допущу. И, в общем, действительно, тогда научные специалисты, в общем, отвечали и ложились, что называется, грудью на амбразуру очень часто. И мы тому были свидетелями, мы видели, как это происходило. Вот. И я очень хорошо помню Бориса Львовича, который, ну, буквально мотался вот с памятника на памятник бесконечно.
Да.
При этом важно сказать одну вещь. Он был человеком, потерявшим один глаз и одну руку.
Да.
Он был инвалид.
Да, да, да.
Который никогда о своей немощи не заявлял и не дал даже показать. Вот. У него не было правой руки. Я знаю, как тяжело он это переживал, потому что мой отец с ним дружил. И как бы до меня доносились истории о его истериках, нежелании жить там и прочее, прочее. Никогда это на публику не выносилось. И левой рукой он напечатал свою докторскую диссертацию, тюкая одним пальцем. И вот в результате защитил докторскую диссертацию.
Кандидатскую.
Кандидатскую, да, да, мне казалось, что докторскую.
Ну, она могла быть приравнена.
Да,
да, да. Но по церквям непросто было защищать все это.
Да.
Да, в то время.
У него была тверская архитектура, да?
У него было раннемосковское зодчество. Он же сделал открытие, те памятники 14-15 века древнерусские, от которых немного сейчас осталось, так сказать, в натуре объектов. Он их не только исследовал и обмерил, он выявил один из типов новых, еще не описанных нигде в литературе и в науке. Это храмы с пристенными столбами. И они к нам пришли не из Византии, они к нам пришли с Балкан, как из, значит, был очень тесный контакт с зодчими Балканского полуострова в Сербии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у нас сегодня Ольга Николаевна Постникова, реставратор, химик и поэт. Заодно и вспоминаем мы сегодня корифея отечественной реставрации Бориса Львовича Альшулера. А вот вы говорили о том, что балканский след в архитектуре открыл Борис Львович Альшулер. И это, кстати, была очень тесная связь. И в росписях это прослеживают, стенных росписях, фресках, и, скажем, процветший крест, который до XVIII века существует на могильных памятниках, он тоже трансформированный крест, Т-образный крест, который приходит с Балкан. Вот. На самом деле Русь никогда не была за Берлинской стеной, за которой мы жили и вспоминаем вот как раз то время, когда выезд за границу был невозможен, когда связи с реставраторами других стран были очень случайные и непостоянные, вот, и тем не менее это время рассвета российской реставрации, безусловно. Такой золотой век, я бы сказал. Хорошо, пожалуйста.
Да, я хотела сначала прочесть несколько фраз из текста, который в свое время надиктовал мне, вернее, рассказал о себе Борис Львович, а я стенографировала. И это как раз такой текст, как я помню войну. И это не только работа в госпитале, но еще и разные наблюдения, такие как, например, оказывается, он участвовал в раскапывании заваленных людей. Он участвовал в том, что, значит, спасенных людей вместе с другими, значит, переправлял в госпитали. Вот такая фраза, что помню, значит, несли одну старую женщину, маленькая такая старушонка, а дико тяжелая, несли ее 6 человек. То есть они, очевидно, сами же настолько ослабели, что...
Ему было 16 лет, ему было еще... неполно.
Да, неполно 16 лет. То есть он все время был в гуще событий.
И я думаю, что это понятно, если вы как раз напомнили, что многие после паники драпанули из Москвы, и те, кто оставался, должны были работать за троих.
Да, но он говорит,
он же жил при больнице, да?
Да, прямо там, жил в рентгеновском кабинете.
То есть они бросили квартиры, да?
Они оставили квартиры.
Это была такая безостановочная вахта.
Да, но в эти квартиры переселили тех, чьи дома были вблизи Кремля и были заминированы. Вот как он объясняет это. Вот, теперь, значит, очень интересно...
И потом они не вернулись в эти квартиры?
Нет, вернулись. Их освободили, эти квартиры, для них, для хозяев, да.
Понятно. Вот всё. Это, между прочим, такая мелочь, о которой мало кто знает. Значит, вокруг Кремля было кольцо заминированных домов.
В какой степени он не говорил.
Нет,
наверное, да?
Это безусловно, это понятно, что взрывать должны были все с приходом немца. Вот. А люди, как всегда, расходный материал, передвигались в больницу, например, куда могли.
Да. Да. Ну, и он очень колоритно, интересно пишет о том, как он учился. У них во время, значит, войны в полным ходом шли занятия, и при этом...
Школьные.
Нет, не школьные, уже в архитектурном институте. Вот. И, значит, они участвовали, тем не менее, учась. Он говорит, у нас были черные халаты, чтобы не выделяться во время бомбежек. Зажигательные бомбы, которые падали на крыши и во двор госпиталя, тушили песком. У меня до сих пор хранится стальной стабилизатор такой бомбы. А была и целая бомба, которую я погасил. Но при какой-то уборке домашние ее выбросили, хотя она уже была не опасная. Ну, вот он рассказывает о том, как в Мархи сначала первая учебная неделя была мытье стекол и покраска порталов. Угу. И когда я сейчас прихожу в Мархи, говорил он, то поражаюсь мерзости и запустению, удивляясь, почему будущие зодчие не могут привести в порядок свой дом. Это продолжается.
Ну, да, абсолютно.
Да.
Вот, хотя... А там же здоровенные стекла в
дело не в стеклах, а дело еще и в том, что вход, такой очень живописный портал, он разрушается, реставрацией никто не занимается, но можно было бы профилактические какие-то меры принять. Все это никого не интересует, они только учатся в этом здании.
Ну да.
Вот, хотя шла война, началась студенческая жизнь, на все лето институтские группы вывозили на сельхозработы, в совхоз, и работали они грузчиками на машинах. По сравнению с московской жизнью, все казалось изумительным. В столовую мы приезжали, и нам выносили большой таз еды, и мы из него хлебали все вместе, грузчики и водитель. Вот он рассказывает о своих злоключениях. Пытаясь пролезть в оплетенный колючей проволокой храм супругу-благодетелю в Павловске, это студенческая практика, я порвал свои единственные, полученные по ордеру, драгоценные брюки. Несколько лет я носил пальто из солдатского сукна фиолетового цвета с собачьим воротником, а потом перешел просто на телогрейку, в которой проходил много лет. В госпитале получил американские ботинки, но они оказались на картонной подметке. Была поздняя осень, я вышел на улицу, и в первой же луже ботинки размокли, так что дальше уже не было проблем, шел по лужам, все равно ноги мокрые. Носки я чинил тонкой медной проволокой». Вот, ну вот такая была жизнь и работа в колхозе тоже все лето это проходило.
Ну, это
и
вообще...
Они не жаловались, а были даже рады этому.
Нет, ну слушайте, все студенты в советское время ездили в колхоз и нас в стройотряды и прочее, прочее. Это абсолютно нормально. Вот. Но я хотел спросить: вот Борис Вович был, в общем, абсолютно такой московский интеллигент, из поколения в поколение, да? Но это как раз было абсолютно незаметно, потому что это было в заводе у этих людей никак не отличаться. И он очень много ведь общался с рабочими. Реставратор обязан быть на объекте, должен давать советы, должен спускать собаку, если нарушена технология, там сделаны ошибки и прочее. Как он вообще управлялся с людьми? А он управлялся очень хорошо, я знаю.
Да, он мог найти контакты в самых верхах и с рабочими. И замечательная бригада такая, Виктор Васильевич Головин ее возглавлял, Белокаменщиков бригада. Вот они работали в контакте много лет. И, естественно, очень Борис Львович разговаривал.
А давайте вспомним вот Виктора Васильевича, вы не зря его упомянули. Дело в том, что реставрация притягивала, собирала и отшелушивала рабочих. Ведь реставрационный рабочий – это не просто каменщик. Это и белокаменщик, и даже каменщик, который понимает разницу между, скажем, кирпичом 18 века, который надо иметь лапище, чтобы взять, вот, или, скажем, плинфа, или кирпичом 14 века и так далее. Человек, который знает, как построить кружало, как класть свод, как положить замок, как вывести кокошник там, ну и так далее, и так далее. Это же совершенно иная специальность. Вот как возникали такие люди в реставрации, как Головин, например?
Ну, вообще, если эту судьбу брать, я понимаю, что у него было училище какое-то, даже были ремесленные училища, в том числе реставрационные.
Ну да.
Сейчас их уничтожили.
Да, да, сейчас ничего
их нет.
Да.
Это трагедия. Вот, а потом он работал на камнерезном комбинате, и именно с комбината он пришел, когда началась реставрация Спасского собора Андроникова монастыря, и, значит, он был тогда молод и, по-видимому, учился у тех мастеров, которые еще существовали, а самое главное, он научился читать чертежи. Вычерченные архитектурные детали мог потом в камне сделать. Это
понятно.
Очень важный момент.
Да, это специальное умение. А давайте прервемся на минуточку. Мы скоро вернемся к вам. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».